Возрождение. В первой части мы рассматривали стадии гибели государства. В этой посмотрим, как зарождается и формируется новое государство. Однако прежде всего возникает вопрос, почему вроде бы сгинувшая Россия вообще воскресла? Нежизнеспособной оказалась конкретная государственная модель, но не само государство. Восстановившись, оно доказало, что является не исторической случайностью, как Первая Русь, всего лишь оседлавшая торговый путь из варяг в греки, а эволюционной закономерностью. Поэтому страна не раскололась на куски, как в XII веке, но после короткого перерыва вновь появилась как единое целое почти на той же территории. Конечно, мы будем говорить о том, чем новая государственная конструкция отличалась от предшествующей. Но сначала все-таки о причинах. Почему Русь не стала польским или шведским протекторатом, либо не была поделена между странами-победителями. Причины эти делятся на внутренние и внешние. Смысл хаотичного, разрозненного и, в конце концов, провалившегося движения, которое историки окрестили первым ополчением, несомненно заключается в том, что оно продемонстрировало повсеместное желание русских людей жить в собственном государстве. Рассыпавшаяся на мелкие части страна сама захотела собраться из осколков. Это, пожалуй, самое главное. Россия не смирилась с поражением, а сумела вернуть независимость и создать новое национальное государство по очень простой причине, которую я уже называл. К XVII веку связи, объединявшие население и области страны, были сильнее, чем то, что их разъединяло, и нагляднее, эмоциональнее всего – это единство проявлялось в общей вере. Военные поражения и крах всей административной структуры выявили, что кроме Руси-государства есть еще иная Русь, победить и завоевать которую невозможно, поскольку она существует не в материальном, а в духовном, волевом измерении. Пишут, что в годы смуты во всех слоях общества произошел необычайный подъем религиозности, и это психологически очень понятно. Жизнь людей стала так ужасна, что кроме как на Бога полагаться было не на кого. Несколькими веками ранее то же самое произошло после монгольского завоевания, которое сделало рудиментарно-языческую страну по-настоящему христианской. Но тогда русская церковь все же раскололась на две части, и возникли два отдельных государства – московское и литовское. Теперь же российская церковь осталась единой и помогла стране сохранить единство. Смута обнаружила слабость примитивного самодержавия и в то же время подтвердила крепость союза русских земель. В результате этого испытания Россия просто сбросила устаревшее, стесняющее движение платье одной государственности, заменив его на другое. Достигнув самого дна после первого неудачного освободительного порыва, страна не успокоилась и не смирилась, а почти сразу же предприняла вторую попытку освобождения, оказавшуюся успешной. И тут уже сказались внешние факторы, облегчившие эту задачу. Польская оккупация оказалась непрочной и сравнительно непродолжительной вследствие ошибок, сделанных недальновидным и упрямым Сигизмундом. В молодости из-за тех же своих недостатков он лишился шведского престола, но ничему не научился. Если бы король лучше понимал дух и настроение страны, которую завоевал, если бы не возжелал в нарушение договора с семибоярщиной сам сделаться царем, если бы позволил сыну принять православие, на московском престоле в конце концов утвердилась бы польская династия. Это не отменило бы потребности русского народа в национальном государстве, так что через некоторое время цари рода Ваза неизбежно обрусели бы. Но также неизбежно полонизировалась бы и русская элита. Россия исторически стала бы иной страной. Но польский король не обладал прагматизмом Генриха Наварского, считавшего, что Париж стоит обедни. Сигизмунд был истовый католик, относившийся к другим конфессиям враждебно и с презрением. Когда-то это стоило ему шведской короны, большинство шведов исповедовало протестантизм, теперь московской. Король был упорен, но не умен. Он не понимал, что для завоевания такой страны, как Россия, одной военной победы недостаточно. Русский монарх должен стать русским по вере и по обычаям, иначе страна его отторгнет. Так Речь Посполитая упустила исторический шанс объединить под своей властью славянские народы и стать великой державой. Помимо главной стратегической ошибки, Сигизмунд совершил немало и других, тактических. Мы видели, сколько времени и сил он потерял на осаду Смоленска, и, взяв крепость, король не пошел на Москву, а вернулся домой за лаврами. Его торжественно встретили в Вильне, Варшаве и Кракове, но денег на новое большое войско не дали, а прежнее разошлось по домам. Небольшой корпус, занявший Москву, оказался в изоляции, фактически брошенный на произвол судьбы. Не меньшую опасность для целостности России представляла тогда и Швеция. План воцарения шведского королевича вряд ли мог состояться, поскольку у русских со скандинавами культурных различий было гораздо больше, чем с поляками. Но весьма вероятной выглядела перспектива отторжения Швецией у ослабевшего соседа огромного куска страны. Если территориальные потери Москвы на северо-западе в результате окажутся незначительными, то опять-таки благодаря удачным внешним обстоятельствам, обострению шведско-польской войны, новому шведскому королю Густаву Адольфу станет не до русских завоеваний. Таковы объективные и субъективные причины воскрешения российского государства. Теперь давайте посмотрим, как разворачивались эти драматические события.
Выход из смуты. Второе ополчение. Как обычно случается в истории, великое началось с малого. Огромное пламя разгорелось из одной искры. В предыдущих томах я не раз писал, что роль личности в истории проявляется именно в подобных ситуациях. Когда общество готово подняться, всегда находится кто-то, способный дать первый толчок массовому движению, стать его душой и волей. Удивительно, что инициатором государственного возрождения стал не боярин, не воевода, не дворянин, а человек из низов, представитель совершенно не воинственной, приземленной профессии. По стране ходили патриотические воззвания, написанные иерархами православной церкви, пленным патриархом Гермогеном, пламенным публицистом из Троицы Авраамием Палицыным. В грамотах говорилось о защите русской веры и о польских притеснениях. Провинциальные жители читали эти горестные письма, негодовали, проклинали захватчиков и потом, как водится, расходились по домам. Но в богатом торговом Нижнем Новгороде осенью 1611 года вдруг перешли от слов к делу. Незадолго перед тем одним из городских старост выбрали уважаемого человека Кузьму Минина, а тот оказался не только красноречивым оратором, но и прекрасным организатором, то есть человеком и слова, и действия. Поскольку Кузьма был плебеем, о нем мало что известно. Мы даже не знаем его возраста. Не было у него и фамилии, которая простолюдинам не полагалась. Минин — это отчество по отцу, которого, предположительно, звали Мина Анкудинов, то есть сын Анкудина. Жил он убогою куплею, то есть низменной торговлей. Был говядарем, то ли скототорговцем, то ли просто мясником. Судя по избранию на должность старосты и весу, которым обладали его слова, это был человек, хорошо известный нижегородцам и пользовавшийся у них доверием. Вот и все, что можно вычислить об одном из самых выдающихся деятелей отечественной истории. Минин стал говорить, что пора от слов перейти к делу, учинить промысел против поляков, и, будучи человеком практическим, начал со сбора денег на новое ополчение. Он сам подал пример самоотверженности, пожертвовав в общий фонд треть своего состояния – 100 рублей. Его примеру последовали некоторые другие торговцы. А когда почин был подхвачен, и Кузьма стал фактическим главой городской общины, он перешел и к более крутым мерам. На одном энтузиазме средств, потребных для снаряжения рати, не соберешь. И Минин обложил горожан принудительным налогом. Взял с каждого пятину, то есть 20% имущества. К этому времени Кузьма стал так популярен, что перечить ему никто уже не смел. Сбор средств распространился с города на весь уезд, и вскоре набралась значительная сумма, с которой уже можно было приступать к военным приготовлениям. Нижегородский почин выглядит настоящим чудом. Неудивительно, что нашелся один волевой человек, Но поразительно, что ему удалось воспламенить своей вроде бы фантастической идеей целый город, и что движение стартовало снизу, из народа. Очевидно, в простых людях накопилось столько усталости от хаоса и всеобщего развала, что даже торговцы, сословие совсем не альтруистическое, оказались способны на значительные жертвы. Без денег приступать к великому промыслу было нельзя, но одних денег тоже было недостаточно. Требовались привычные к оружию люди, а еще войско нуждалось в полководце. Им не мог стать Говядарь, к нему под начало не пошли бы дворяне, люди военного сословия. Нужен был человек знатный, с именем. Стали искать поблизости, и скоро вспомнили, что в своем родовом имении, селе Мугрееве, оправляется от ран князь Дмитрий Пожарский, прославившийся в недавних московских боях. Он был фигурой не очень солидной, всего лишь стольником бывшего царя, но никого более значительного вокруг Нижнего Новгорода не нашлось. Пожарский, правда, в свое время, будучи зарайским воеводой, присягал царю Владиславу, но кто тогда был без греха? По крайней мере, князь никогда не служил тушинскому вору. Дмитрий Михайлович согласился с условием, что будет ведать только воинскими делами, а снабжение и обеспечение возьмет на себя Минин. Вдвоем они справлялись с многотрудными заботами не так блестяще, как это потом изображали отечественные историки. Военный вождь был медлителен, ему часто не хватало инициативности. Гражданский вождь так и не сумел создать работоспособную администрацию. Кажется, современники оценивали заслуги Минина и Пожарского довольно скромно. Этим, видимо, и объясняется то, что после победы оба не заняли видных постов в новом государстве. На героический пьедестал князя и старосту вознесли только в XIX веке, когда союз аристократа и простолюдина стал хорошо вписываться в официальную доктрину самодержавия, православия, народность. Хотя монархизм князя Пожарского, как мы увидим, был не вполне патриотичен. Вожди второго ополчения не были великими стратегами, не выдвигали никакой программы, кроме защиты веры, изгнания поляков и выборов нового царя, кого Бог даст. И все же они создали центр, к которому стали стекаться силы сопротивления. Главным двигателем национального возрождения были посадские люди и дворянство, которых не устраивала ни басурманская власть поляков, ни бандитская власть так называемых казаков. Главным побуждением к борьбе было всеобщее желание избавиться от хаоса и восстановить порядок. Можно сказать, это было восстание тогдашнего среднего класса. С приходом Пожарского в стане патриотов появились первые по-настоящему боеспособные отряды, оставшиеся без службы стрельцы и лишившиеся земель дворяне. В ответ на разосланные по городам и уездам послания начали прибывать добровольцы. Сила собиралась не быстро. Возник некий аморфный совет из представителей разных областей, но до настоящего правительства пока было далеко. Как всегда в гражданской войне, труднее всего оказалось добиться единства в собственном лагере. И первым врагом Нижегородской народной рати оказались не поляки, а русские, та часть первого ополчения, которой управлял атаман Заруцкий. Этот честолюбец сразу усмотрел в новом движении угрозу для своего царя, младенца Ивана, и решил уничтожить ее в зародыше. Отряды Заруцкого пошли на Ярославль, чтобы отрезать нижегородцев от северных областей, мало затронутых смутой и потому обильных ресурсами. В марте 1612 года, то есть с Мининского почина прошло уже целых полгода, земцы, как назывались части Пожарского, напали на казаков Заруцкого и заставили их отступить. Война началась, но пока в ней лилась только русская кровь. Поняв стратегическую важность Ярославля, второе ополчение перенесло туда свою штаб-квартиру, после чего в течение еще нескольких месяцев события никак не развивались. Ярославская власть снова собирала деньги, теперь уже без возвышенных призывов, а принудительно, в качестве военного налога. Минин обложил специальным побором монастыри, занял у богатых промышленников Строгановых 4000 рублей, но роль главного мобилизатора исполнял временный поместный приказ, раздававший земли всем дворянам, готовым вступить в армию.
С той же целью, привлечь в свои ряды как можно больше дворян, номинальное командование было передано настоящему вельможе, князю Дмитрию Черкасскому, хотя фактическим предводителем войска оставался Пожарский. Кончилась весенняя распутица, высохли дороги, можно было наступать на Москву. Но ополчение не трогалось с места. То от скученности разразилась эпидемия, то начали разъезжаться по домам подрастратившие энтузиазм дворяне. Движению катастрофически не хватало государя. Люди того времени умели сплачиваться только вокруг монарха. И Ярославское временное правительство, можно назвать его и так, было озабочено этой проблемой, кажется, больше, чем походом против поляков. Действия вождей второго ополчения не очень укладываются в традиционную легенду о сугубой патриотичности этого движения. После долгих споров руководители земства пришли к выводу, что пригласить на престол следует какого-нибудь иностранца, но только не поляка. Князь Пожарский затеял переговоры с австрийцами о приглашении на царство одного из братьев императора Рудольфа, Максимилиана или Леопольда. Согласие последнего, в конце концов, было получено, но слишком поздно. К тому времени на Руси выборы царя уже состоялись. Однако реалистичней выглядела другая кандидатура, с которой все согласились – шведского принца Карла Филиппа. Расчет был тот же, как в свое время у Василия Шуйского, что шведское оружие поможет русским справиться с Польшей. Снарядили посольство к королю Густаву Адольфу. Из этих дипломатических усилий, о которых впоследствии официальная история предпочитала не вспоминать, ясно, что мотив возрождения именно русской монархии для участников второго ополчения был не столь уж существенным. Более того, выдвижение любого отечественного кандидата казалось опасным, поскольку неминуемо привело бы к столкновению противоборствующих партий. В такой ситуации царь-иностранец представлялся фигурой компромиссной, а важнее всего было избежать раскола. Объединяло разномастные силы ополчения только одно – ненависть к польским захватчикам. Ради победы над ними можно было посадить на трон хоть шведа, хоть австрийца.